Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Очень часто, братья и сестры, мы смотрим на людей и, может быть, задаем себе вопрос, может быть, просто возмущаемся, что есть люди милосердные, сочувствующие, а есть жестокие. Почему это так? Почему одни люди с милующим сердцем, а другие бесчувственные, не сочувствующие другому? Сегодняшнее евангельское чтение, которое мы слышали, отвечает нам на этот вопрос. Здесь целых две истории. Одна – это вопрос законника, то есть учителя иудейского, который, как сказано в Евангелии, лист Лука это отмечает, искушая, испытывая Господа, спрашивает религиозный вопрос, типичный для иудейских религиозных учителей того времени. Что надо делать, какие надо заповеди исполнять, чтобы спастись? Господь не говорит ему, наоборот, зная, что он учитель, что он знает, что он учит народ, а ты что скажешь? И законник, в общем-то, очень точно и афористично, и по существу правильно дает ответ. Возлюби Господа Бога на первом месте и на втором, вернее, на третьем месте, ближнего, как самого себя, потому что на втором месте оказывается человек сам. Да, ты правильно сказал. И дальше возникает следующий вопрос, причем, как мы видим у этого книжника, этот вопрос на самом деле третьестепенный. Почему? Он спрашивает, а кто мой ближний? То есть, даже исходя из всей этой ситуации, понятно, что самый главный вопрос – это вопрос о Боге. Что значит возлюбить Бога? Что значит взаимоотношение человека с Богом? Ну, законнику это, видимо, понятно. У него таких вопросов не возникает. Второй вопрос аналогичный. А что значит любить человека? Что значит любить ближнего? Как это так, любить ближнего? Но этот вопрос тоже не возникает у законника. И понятно почему. Потому что совершенно естественно было для людей, которые жили в очень простой ситуации, в очень простой атмосфере, где единственные книги, которые существовали, это были книги закона Божия. И единственная наука, которая тогда была, это наука о том, что такое вера. Поэтому ничего, может быть, даже странного нет. Это у нас возникают вопросы, что значит любить Бога, что значит любить ближнего. Но и на вопрос «Кто мой ближний?» – это конкретный вопрос. Это вопрос всей иудейской религии, потому что это религия внутринациональная, и вот эта граница «кто свой, а кто чужой» важна. На что Господь дает ответ непривычный и неожиданный для законника. Оказывается, ближний всякий. То есть для самарянина, впавший в разбойники иудей, уж никак не был ближним. Но Господь рассказывает притчу, и именно чужой человек, совершенно чужой, чужой нации, чужой веры, оказывает милость, причем такую милость, что не только обмыл его раны, человек, который пострадал от разбойников, не только посадил его на своего осла и довез до гостиницы, но оставил его там выздоравливать, дал деньги гостиннику. Более того, сказал, что вот когда я буду идти обратно, если ты больше потратишь, я тебе возмещу. И Господь спрашивает, вот кто оказался ближним из трех человек, потому что перед этим мимо прошел священник и левит, то есть помощник священника, не помогли несчастному человеку. Тот оказал ему милость, то есть ответ совершенно понятен. Но для нас, христиан, это не новость. Какой новостью оказалось для учителя иудейского закона? Да, мы знаем, что нет национальных границ, нет никаких границ, что каждый человек – это любимое дитя Божие, и каждый человек может оказаться моим ближним. Вопрос в другом. А как мне, каждому из нас, вот научиться такой милости, чтобы действительно мое сердце настолько отозвалось. Ведь это же совершенно искренний порыв. Человек увидел страждущего, все забыл, ощутил такое сострадание к нему. Вот как этому научиться? Невольно для нас всплывает второй вопрос. Не кто мой ближний, а как мы должны относиться к своим ближним? Есть у каждого человека люди в непосредственной его близости, перед которыми он чувствует обязанность. Он не размышляет, помочь, скажем, своему ребенку или не помочь, помочь своим братьям или сестрам, или своим родителям или не помочь. Это мои близкие. Здесь как бы вопросов нет. Вопрос в другом. Каковы наши взаимоотношения с близкими? Реальность, к сожалению, такова, что даже с самыми близкими людьми очень часто и практически постоянно мы теряем смысл, заложенный изначально Богом в наши человеческие отношения. Классический случай – родители воспитывают своих детей. Понятно, что если бы дети были послушными с самого начала, они все бы выполняли, что им говорят, никогда не капризничали. Что такое каприз? Это совершенно нелогичное поведение. Неожиданное, абсолютно лишенное всякой логики, всякого смысла, рационально немотивированное поведение. Понятно, что когда родители сталкиваются вот с таким поведением у ребенка, еще не сознающим себя, еще даже церковь его не исповедует, потому что он считается не пришедшим в разум истины, то есть 2, 3, 4, 5, 6 лет. Понятно, что родители привыкают к тому, что здесь нужны какие-то меры, заранее принятые, какое-то, как сегодня психологи говорят, манипулирование человека. То есть я знаю, что я буду с ним делать, я ему это не раскрываю, он этого не знает, я веду. Но в том-то и дело, что дети вырастают, вот такое манипулятивное взаимоотношение становится привычным. Если какая-то мера воспитательная не получается, не срабатывает, родители приходят в ярость, в гнев, не получилось. Пытаются гневом манипулировать, насилием. Чего здесь не хватает? Здесь не хватает самого главного, самого ценного, что есть в людях. Красоты, взаимоотношений вот от личности к личности, от души к душе. Понятно, что в нашем греховном состоянии это далеко не всегда осуществимо. Как-то много-много лет назад одна женщина мне говорила, когда у меня родились дети, то я мечтала, что я буду им открывать мир. Я буду вместе с ними переживать это открытие, сорадоваться. Это так прекрасно, так замечательно. К сожалению, все получилось совершенно не так, как она мечтала, не так, как она думала. Взаимоотношения супругов. Казалось бы, здесь горизонталь. То есть здесь такого природного манипулирования не предполагается, полная открытость. Но и тут часто возникают моменты, когда жена, допустим, боится признаться мужу, что она что-то такое не выдержала, купила, по телефону или разговаривала очень долго. Скрывает. Одна ложь тянет за собой другую ложь. Возникает вот эта вот преграда между личностями. И сразу же накапливается негатив какой-то, раздражение друг на друга. В том-то и дело, братья и сестры, что наша привычка не видеть в другом личности, не видеть в другом образа Божия, не видеть в другом дитя, любимое дитя Божие, становится для нас вот такой второй натурой. То есть для того, чтобы стать милостивым, как милосердный самарянин, надо провести некую рациональную работу для себя. Надо понять, а собственно говоря, что является в моей жизни главной ценностью. Кем для меня являются другие люди, даже близкие мои люди? Являются ли они для меня вот неким объектом воспитания, предметом? Являются ли они для меня теми, от кого я что-то хочу добиться, получить, заставить что-то делать, учиться хорошо в школе, дополнительно заниматься музыкой там, или еще чем-то. Или же все-таки самое главное – вот эта душа, ее красота. Понятно, что если человек примет для себя вот такую установку, как апостол Павел, мы ищем не вашего, мы ищем вас. Как только человек вот такую установку для себя примет, что самое главное, самое прекрасное и цель жизни не предметы, не материальные ценности, не какое-то положение, не какой-то престиж, а вот это неуловимое, то, что невозможно пересчитать, то, что невозможно потрогать, пощупать, измерить, взаимоотношения, любование другой личностью, радость от того, что он или она заглядывает мне в душу. И вот это главная ценность. Но как достичь этого? Как действительно научиться ценить в другом личность, если мы к этому не привыкли? Если мы привыкли относиться к людям как к объектам или предметам наших каких-то действий и творческих актов, если мы хотим чего-то добиться постоянно от них, вот как к этому прийти? К осознанию красоты другого. И вот здесь мы доходим, наконец, до первого вопроса. Что значит любить Бога? Первый вопрос еще сложнее. Люди, которые не привыкли радоваться другому человеку, для них закрыта вот такая вера в Бога, когда человек ощущает личность Бога. Известно, что есть две радости. Есть радость получать, есть радость отдавать. И вот те люди, которые больше ценят радость отдавать, они в первую очередь способны сказать Богу: «Я для тебя, а не ты для меня. Ты меня создал, и я принадлежу тебе. И я радуюсь от того, что ты меня видишь, ты на меня смотришь». Примерно в таких же словах свои чувства выражал еще 3000 лет назад пророк Давид, которому принадлежит много псалмов, вошедших в Библию. И если мы это понимаем, если мы действительно хотим стать милостивыми, да, сейчас мы не милостивы. Да, сейчас нас пугает. Если возникает ситуация, что надо как-то посочувствовать, даже не говорить о том, чтобы помочь материально, а просто посочувствовать человеку. И человек пугается. У людей горе, а у него в душе пусто. Он не может никак отреагировать. Пусто. Ни одна струнка не отзывается. Если человек действительно хочет стать способным на сочувствие, то надо проходить именно этот путь. То есть надо возвращаться к вопросу о ближнем, как его по-настоящему любить. И надо возвращаться к вопросу о Боге, что значит любить Бога. Вот, братья и сестры, сегодняшнее Евангелие как раз к этому нас и призывает. Последние слова, которые Господь сказал, и мы услышали в этом рассказе: «Иди, и ты твори так же, и ты делай то же самое». Но мы-то понимаем, что даже если мы начнем делать это как бы внешне, формально, это не будет то же самое, не будет той же самой любви, такого сочувствия. Но другого выхода нет. Хотя бы через рассудок, через понимание, через выстраивание для себя ценностей, поначалу рациональное, поначалу логическое, умственное, мы только и можем прийти к подлинному милосердию, к подлинному исполнению этой заповеди Христовой. Аминь.